Он сказал, что когда он оказался на орбите Луны, у него расширилось сознание. То есть это произошло скачкообразно, и это же произошло с его другими астронавтами, с остальными астронавтами, что это очень была сильная трансформация психики их. Хотя эти люди были очень хорошо подготовлены.
А как часто вы встречали в своей жизни и встречаете, может быть, сейчас настоящих экстрасенсов, которые что-то могут?
Все президенты и короли, и шейхи, которые на Земле есть, так или иначе хотели бы, чтобы Никос нарисовал их портрет. Не кажется странным?
Так и управлять, получается, жизнью своей можно?
Это документ, понимаете, это портрет, автопортрет. И портрет 15 века, известного там какого-то фламандского художника, их, так сказать, прапрапращура. Один и тот же человек. Более того, он не мог знать.
А чем могут такие люди помочь другим людям?
На самом деле телепатия распространена намного больше, чем мы думаем.
Геннадий Аркадьевич, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Геннадий Аркадьевич, недавно узнал о вашем знакомстве с Эдгаром Митчеллом. Хотелось бы об этом поговорить больше, потому что история очень интересная. Я немного прочитал вашу, наверное, статью. А как произошло это знакомство вообще?
Эдгар Дин Митчелл, американский астронавт, который в составе Аполлон-14 был на Луне. Ну, якобы был на Луне. Скажем так, некоторые исследователи утверждают, что они летали, правда, к Луне, да, и вокруг Луны облетали, но что тогда технические средства не позволяли, соответственно, высадиться на Луну, но, тем не менее, человек летал к Луне, как минимум. И знаете, такая интересная история, всего 6 американских астронавтов летали к Луне. Это официальные данные, все можно в интернете узнать, и есть фотографии, кстати, я вам пришлю фотографии с Эдгаром Митчеллом. Он приезжал сюда, в Москву, в Россию, жил в Горбачев-центре тогда. Я его встречал, на своей машине возил, показывал ему Москву и так далее. Мы с ним очень много общались. Почему? Он стал экстрасенсом. Поэтому он и приехал, собственно говоря, и ко мне, и тут в России некоторые другие люди. Его интересовали, в частности, Джуна. Человек, который, вот представляете, летал к Луне. Всего 6 человек. Сколько поэтов... Сколько песен на Луне, сколько стихов, сколько восторженных глаз в истории человечества поднимали глаза к небу и смотрели на Луну. И тогда как раз было полнолуние, когда я его вез его по Ленинградке в сторону Кремля, и огромная желтая Луна висела над Кремлем. И мы едем в выходной день, и на моей машине, значит, я за рулем, сзади сидит переводчик, потому что я немецкий учил, так слаб в языках, что называется. Ну, переводчик мой друг. И мы так разговариваем, я говорю, слушайте, а вот она, Луна, вот мы едем навстречу Луне. Это правда, что вы были на Луне? А я же ведь умею спрашивать. Все-таки как бы у гипнотизеров из глаз идут-то лучи, проникают внутрь сознания другого человека. И, конечно, он немножко так стушевался, что называется, и сказал, чтобы, ну, я не верил тому, что заявляется, что все не так. А как? Он сказал, что это государственная тайна, что он не может разглашать, но и так уже много сказал, говорит, в частном разговоре. Вот это первое. А суть в том, что Армстронг – это первый из американских астронавтов. Вроде, говорят, сошел с ума. Первый. Четверо последующих стали глубоко верующими людьми. Почему-то вдруг резко поверили в Бога. И шестой – Эдгар Митчелл стал экстрасенсом, что равнозначно некому сумасшествию тоже в глазах моих коллег некоторых. Немножко, так сказать, шиза присутствует, ну, мягко говоря, потому что любое инакомыслие – это, ну, по меньшей мере, странно. Ну, я мягко, беззлобно, так сказать, про шизу. Вот. И тем не менее, этот человек стал что-то чувствовать больше, чем другие люди, видеть, воспринимать. Он сказал, что когда он оказался на орбите Луны, у него расширилось сознание. То есть это произошло скачкообразно, и это же произошло с его другими астронавтами, с остальными астронавтами, что это очень была сильная трансформация психики их. Хотя эти люди были очень хорошо подготовлены, с крепкой нервной системой, но видите, вот как повлияло.
Геннадий Аркадьевич, вы наверняка предполагали, что могло произойти. А вот, может быть, одну из ваших версий, если предположить, что могло случиться и что вообще может случиться, когда человек пребывает в открытом космосе. Потому что очень много информации о том, что разные переживания, у людей меняется жизнь, ну, действительно.
Кто-то... В открытом космосе, это, знаете, 300 километров от Москвы, это до Твери, что называется. А вот Луна, это 380 тысяч километров. Это уже за орбитой нашей Земли, и это далеко находится. И понятно, что, ну, опять же, не я же летал к Луне. Я только общался с человеком, смотрел в его глаза и понимал, что он другой. Что там, когда смотришь в глаза человеку, видишь, ну, что-то иное, то есть, ну, как сказать, неземное, что ли. Это интересно, по меньшей мере. Это очень необычно. Это вот на словах как-то трудно передать ощущение. Я верю, что все, что передается, что безумие передается. Я верю, что передается гениальность какая-то передается, может быть, половым путем, может быть, как-то иначе, ну, детям или еще как-то. Но я верю в это, что есть это ощущение. Я сам много раз как-то оказывал определенное влияние на людей, ну, какой-то положительной эмоции, и знал, что это есть. И вот когда я впитываю то, что идет от человека, мне это всегда было интересно. И не только, допустим, Эдгар Митчелл. На мой взгляд, тот же Никос Сафронов, известный художник, не менее интересен, чем Митчелл, к примеру. Хотя я знаю очень многих известных людей, других артистов, политиков. Допустим, Кирсан Илюмжинов, тоже необычный человек, это президент Калмыкии. Кстати, он утверждал много раз, что он контактирует с инопланетянами. Причем эти записи все с Познером были, их скрыли. Но найти можно, кто захочет вот послушать мое интервью и наберет Кирсана Илюмжинова, интервью Познеру, и где-то, может быть, на просторах интернета найдется. Вот. И это все очень необычные люди, но наибольший интерес вот на меня, наибольшее сильное впечатление произвел Никос. Невероятное просто впечатление. Трудно это описать, трудно передать словами, но попробую. Потому что это определенное воздействие одного человека на другого человека. Ну, первое, что косвенно начнем, что все президенты и короли, и шейхи, которые на Земле есть, так или иначе хотели бы, чтобы Никос нарисовал их портрет. Не кажется странным? И даже у меня есть репродукция нашего президента, который очень, так сказать, к этому относится, скажем так, мягко говоря, ну, недоступен для таких дел, чтобы его кто-то рисовал. К нему-то и на прием попасть невозможно, ни депутатам, ни министрам, пока он сам не пригласит. Это мало кто тоже даже знает. Вот. А тут президент Азербайджана, король Брунея, самый богатый человек, говорят, в мире, у которого все там из золота, посылает личный самолет за Никосом. Там белорусский батька тоже хочет присоединиться к, так сказать, к сонму великих, видимо. Но он же тоже президент, имеет право, как говорится, наравне с шейхами и королями и там всеми остальными. Турецкий президент, конечно, самолет собственный за Никосом, чтобы портрет нарисовал. Что-то в нем есть такое, что выше понимания. К примеру, я много раз был у него дома, ему Лужков подарил, ну, можно сказать так, подарил или как-то по-другому, квартиру в Брюсовом переулке, это недалеко от Кремля, ну, с видом на Кремль, что называется. Два этажа, шестой и седьмой этаж. Это не секрет, это все в интернете есть, так что я ничего тут не выдумываю. А то, что плитка, допустим, у него лежит бело-голубая в одном из залов, которую сняли в церкви в Италии где-то, церковь 16 века, по каким-то причинам решили, что она должна быть у Никоса дома. Или кровать Людовика, на котором спал, говорят, Людовик. Какой-то там 14 или 15, их тоже не очень, так сказать, путаю. А теперь Никос может на ней спать. А еще маленькая такая история. Никос нарисовал свой автопортрет и поехал в Испанию. Пригласили какие-то его герцоги, известная фамилия очень. в гости. И у людей такого уровня, аристократов, есть картинная галерея. И в этой картинной галерее обычно родословная всех предков. Картины чуть ли не с XI века. И вот примерно там в 15-16 веке, скажем так, какой-то их предок, соответственно, тоже. И вот Никас привез небольшую картину, автопортрет художника. Часто художники это делают. И вот они спускаются в картинную галерею и доходят до портрета того их предка, одного из предков. И Никас достает, она такой ткани была, и достает, и ставит рядом. Это один и тот же человек. И они говорят, тут твои вещи присутствуют, ты можешь их забрать. Это документ, понимаете, это портрет, автопортрет. И портрет 15 века, известного там какого-то фламандского художника, их, так сказать, прапрапращура. Один и тот же человек. Более того, Никас не был в этой галерее. Он не мог знать, он только мог из своей памяти это вытащить. Понимаете? То есть, допустим, какой-то берет или какой-то перстень, какой-то знак, который может быть... Такие вещи случайными не могут быть, тем более среди таких людей, которые чуть ли не правят миром. Ну, одни из тех, кто правит миром или влияют на дела этого мира. Поэтому, конечно, они позволяют Никасу забрать или вещи, которые по праву, по сути-то, ему и принадлежат. А сравните историю с Далай-ламой. Я, кстати, знаком с Далай-ламой и тоже вам пришлю фотографии. Значит, когда-то Далай-лама случилось так, что мы встретились, и вот он так взглянул в глаза, и у него глаза загорелись, и у нас между ним и мной вспыхнула искра. Прям настоящая искра. Я не думал, что это в реальности бывает. Я слышал, думал, это фигура речи. А на самом деле искра вспыхнула. И он вот так вот прям пошел, обнял меня, вот так и держит, главное, не отпускает. Прижался головой, а у него голова такая теплая, такой человечный, такой добрый, такой человечище. Мне кажется, я стал после этого добрее, перешло на меня какая-то доброта от него. Подзаразился немного хорошим. И это тоже ведь известная история, что как выбирают Далай-лама, он свои предметы должен узнать. А там еще скрытые есть вещи, которые как ими пользоваться. И просто их огромное количество, их надо еще узнать, свои вещи. И вот так выбирают, то есть с помощью реинкарнации, что маленький ребеночек должен вспомнить вещи, которыми он пользовался в предыдущей жизни. И вот это все звенья одной цепи. И вот наибольший интерес... с моей точки зрения, представляют именно такие люди, в том числе и Никас.
А чем могут такие люди помочь другим людям? То есть, если у человека открылись определенные способности, и хотелось бы еще больше немножко узнать о способностях Эдгара Митчелла, то есть вы сказали, что он стал экстрасенсом, а вот какие конкретно способности у него проявились экстрасенсорные?
Из того общения, которое у меня было, я вынес, что Митчелл мог предвидеть вещи, знал что-то. Хотя трудно сказать, может быть, это просто знание астронавта, но тем не менее, вот какие-то вещи, которые он сказал, они подтвердились. Я даже не знаю, как это объяснить. Это как-то чувствуется по человеку. В разговоре он попадает в то, о чем ты говоришь или думаешь, или что ты хочешь. Ну, это сложно объяснить. Наверное, это какое-то интуитивное восприятие человека. То есть нравится, хочется с таким человеком общаться, интересно, по меньшей мере. То есть он как-то предугадывает то, что тебе надо. Или, ну, это и у некоторых других людей это есть, я так думаю. Порой даже у меня иногда получается что-то похожее предугадать. Вот. Ну, вот на это я обратил внимание. Я же не так много времени с ним провел. Ну, может быть, 4 дня. Ну, и то не полные дни.
Геннадий Аркадьевич, а как вам кажется, может быть, это можно с точки зрения гипноза как раз-таки описать, когда люди чувствуют друг друга очень сильно и могут, то есть один человек подумал, а другой сказал вслух то, что подумал этот человек. Вот эту связь часто, как я считаю, принижают очень сильно, то есть говорят, ну это что-то обычное, да, там, особенно скептики, да, человек не начинает разбираться в необычности этого процесса. Вот как бы вы описали этот процесс?
И опять вы попали в точку. Именно принижают. На самом деле телепатия распространена намного больше, чем мы думаем. Все внутри семьи на этом уровне находятся. Половина, так сказать, каких-то отношений на уровне полутелепатии. Подумал, не сказал, через какое-то время этот человек или там кто-то из родственников эту тему поднимает и так далее. То есть да, это вообще сплошь и рядом. Это какая-то даже, я бы сказал, основа гипноза. То есть это присутствует значительно больше, чем вот люди думают, и вы верно еще раз заметили, что принижают эту особенность наших возможностей. Они реально проявляются, просто мы как-то не обращаем на это внимания или не ценим их. Если бы люди знали, что мысль материальна, что можно передать эту мысль, что через какое-то время эта мысль созреет в сознании другого человека, и он начнет тебе об этом говорить. Более того, он будет считать, что это даже его мысль собственная. Единственное, что надо передавать только хорошие мысли, потому что если плохие, то мы пропускаем их через себя и бьем по своему сердцу. Наша кровь чернеет, нам это вредно очень, поэтому нужно думать только о позитивном, о хорошем, и тогда все будет хорошо.
Ну, то есть, получается, если на эти моменты обращать внимание в своей жизни...
Они улучшаются и проявляются еще лучше и лучше.
Так и управлять, получается, жизнью своей можно?
В какой-то мере, да. Так и должно быть. И больше верить в себя, в свои силы. Обратите, в начале нашего интервью я сказал, что моя задача не гипнотизировать людей, а наоборот, в моем присутствии у них получается лучше, потому что я сам тренируюсь. И резонанс наступает. А вообще я давно когда-то заявил, что я на самом деле не гипнотизер, а антигипнотизер, что моя миссия в том, чтобы разбудить людей, чтобы пробудить их из этой спячки, потому что только 7% мозга работает. А когда люди пробуждаются, и 10, и 20, 30% мозга, и ощущение, что они приобрели некое озарение или просветление.
Как бы активировать свое вы помогаете?
Да, личные возможности каждого человека. И они все по-своему... необычный и интересный. И у каждого есть что-то свое, своя струнка, своя жилка. И вот этим я и занимаюсь, собственно говоря, чтобы пробудить людей.
А как часто вы встречали в своей жизни и встречаете, может быть, сейчас настоящих экстрасенсов, которые что-то могут, действительно? Может быть, целители, которые действительно работают и помогают людям?
Встречаются. Не так часто, но встречаются люди, у которых предрасположенность к йоге, допустим, очень природная такая, хорошая. Вот они начали делать упражнения из йоги, вдруг делают их в совершенстве. Это вот у нас есть сотрудник Катя, уникальный человек в какой-то мере. Хотя вот других я таких почти что не встречал больше. А есть люди-целители от Бога, Джуна, я уже о ней говорил, и другие люди. У них очень необычные горячие руки. К примеру, хотя внешне руки как бы обычные, но стоит им положить руку, когда жар начинает идти как бы внутрь. Да, есть такие люди. Однажды мне встретилась девочка, армянка. Она сказала, пришла ко мне устраиваться на работу психологом, молодым психологом. Ну, как психолог она очень слабая оказалась. Она говорит, а я могу читать мысли. Я говорю, да ну. Таких людей что-то не так часто встретишь. Вольф Мессинг, вроде говорят, читал мысли. Я сам не читаю мысли. Хотя есть техника развития этих способностей, но я не стал эту способность развивать у себя. Потому что в той же йоге сказано, что мысли высших недоступны, а мысли низших неинтересны, что не стоит тратить время знающим людям на эту способность. Поэтому я как-то поверил йоге и не стал ее развивать. А вот она говорит, могу. А у меня в офисе очень много всяких предметов. И я говорю, ну вот я сейчас задумаю какую-то одну там, из того, что окружает у меня вещь, к примеру. И она меня берет за руку, так раз, так посмотрела и называет тот предмет. А там была маленькая совершенно такая, из Джаганата я привез фигурки три таких там, скажем, боги вот эти, значит. И она их нашла среди других. А они самые малозаметные были. То есть человек взял за руку и через буквально в течение минуты это вычислил. Это впечатляет. Я в свое время на НТВ как-то пытался найти кошелек, ну там спрятано, 60 человек было, на НТВ там хотели сделать подставу. Ну, конечно, у меня под градом катился, сердцебиение было под 180, я с большим трудом это вычислил, там, ну с таким трудом, что никогда в жизни больше не брался даже за это. Ну просто, что не хотелось бы падать лицом в грязь, тем более передача была такая, подставить, то есть на этом рейтинге делались. И я понимаю, какой это труд. И то у меня там были инструменты по передаче, по этой индукции настроить. И 60 человек – это не так много, на самом деле, что можно как-то разделить, почувствовать там или там. Но все равно такой ценой далось. Невероятный. А вот человек с легкостью это делает. Вот это в этом прелесть-то. Легкость. Есть такое. В картах Таро есть люди, встречаются. Удивительно точно. Я считаю, что карты Таро... Вообще карты не врут. Просто человек надо их, должен их правильно понимать. В моей жизни встречались такие люди, которые, которым было очень пристрастное отношение. То есть, ну вот так, чтобы вот поймать их, знаете, на несоответствии, наоборот, все делалось только, чтобы вот испортить, что называется. И то они сделали то, что надо. То есть увидели или вычислили, определили. Кстати, даже Лонго, небезызвестный, неплохо делал чтение мысли, так называемую демоторику. Хотя известный авантюрист, как считают. Но он это не ценил, потому что он рвался к славе. А повторить Вольфа Мессинга он не мог. Он сказал, что копия никогда не будет интересна людям. Говорит, то, что у меня есть немножко, там, я там определить за руку могу взять, там, найти кошелек тот же в зале или что-то еще, там, какую-то ручку или что-то еще. Это, говорит, ерунда. Хотя для многих наших экстрасенсов это вообще пик. Верх мечтаний, что называется. А тот же самый вот известный маг и чародей Юрий Лонго, кстати, мой ученик и мой ассистент. 3 года он был моим ассистентом и прославился тем, что там оживление трупа сделал. Ну, это все монтаж, естественно, скажем так, или хождение по воде, это тоже был монтаж. Он просто хотел взорвать информационную бомбу. Но те способности, которые у него были, они были настоящими, но он их не ценил, даже никогда не показывал. Значит, все-таки он не зря получил свою долю славы. Что-то ж в нем было иначе, иначе совсем бы ничего не было интересно.
Геннадий Аркадьевич, благодарю вас за эту встречу. Уверен, что до новых встреч, потому что тема...
Можем продолжить, если будут какие-то отклики. Или... Да. У меня много чего есть такого, что... Во-первых, мы можем сделать какой-то прямой эфир и сделать вот сеанс путешествия в Нижний мир за ангелом-хранителем. Почему вот в вашей аудитории не познакомиться с такой техникой? Я вот встречное, что называется, предложение.
Прекрасное предложение. Да. Давайте сделаем.
Да. Дома у себя люди сядут, кресло или лягут на коврик для йоги, на любимый диван, как уже было сказано, пример приведет. Ну, просто вот этот у меня образ стоит перед глазами. И можно погрузить в состояние, люди увидят свою животную силу, так называемое, тотемное животное, ангел-хранитель. Я расскажу, как с ним взаимодействовать. И это живое действие, потому что здесь у нас сегодня говорящая голова, так что-то рассказать. А я реалист, я же практик, мне интереснее вот как-то действие какое-то сделать.
Я как раз еще не пробовал прямые трансляции на YouTube. Как раз попробую, есть повод.
Ну, благодарю вас. Вот как раз, да.